слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. А таксама наша сённяшняя госця Екатерина Зайкала, юрыст міжнароднік. Екатерина, добрый дзень.
Добрый дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта інфармацыя пра тое, што ў Беларусі рыхтуецца закон аб пазбаўленні грамадзянства. Пра гэта днямі паведаміў кіраўнік УБАЗіка, палкоўнік Андрэй Паш. Паводле яго, грамадзянства мяркуецца пазбаўляць за учыненне злачынстваў экстрэмісцкай накіраванасці і прычыненне цяжкай шкоды інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Даволі шырокае, як бачым, поле. Да таго, у жніўні гэтага году Александр Лукашэнка падпісаў указ, які прадугледжвае пазбаўленне грамадзянства натуралізаваных беларусаў, тых, хто атрымаў грамадзянства рашэннем дзяржавы, а не ад нараджэння. Ну і нарэшце, на пачатку лістапада Олег Белаконев, кіраўнік парламенцкай камісіі па бяспецы, выступіў з прапановай пазбаўляць грамадзянства за заклікі да санкцыі. Так што вот як бы мы бачым падыходы да таго, каб гэта стала ўжо законам. Але ёсць артыкул Канстытуцыі, 10-ы артыкул, які гаворыць пра тое, што грамадзяніна Беларусі яго грамадзянства пазбаўляць нельга. Екатерина, вот як тут складываецца сітуацыя? Зараз рыхтуецца, наколькі мы ведаем, новы праект Канстытуцыі. Можа, там гэты артыкул будзе проста выключаны? Ці вот як бы можна неяк прыстасаваць нават да гэтай да дзейнай Канстытуцыі, да 10-га артыкулу, ўсё ж такі пазбаўленне? Ці, ну, там, здаецца, прямо сказано, что нельзя пазбаўляць?
Да, смотрите, на самом деле статья 10 Конституции, она повторяет норму, которая закреплена в статье 15 Всеобщей декларации прав человека. О, именно эта международная норма и закрепляет право каждого человека на гражданство. Да, и именно она перекочевала в многие конституции, ну, во все практически. При этом в чем смысл? Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. И произвольно это значит незаконно, не на основании закона. Статья 10 Конституции, также у нее нет в этой фразе слова «произвольно», тут просто говорится в действующей Конституции, да, никто не может быть лишен гражданства, но тем не менее мы видим слова в конце нормы: «приобретение и утрата гражданства осуществляется в соответствии с законом». Что это значит? Это значит, что вообще, по большому счету, закон о гражданстве, как и закон о гражданстве любой страны, предусматривает определенные случаи, когда человек, когда может прекратиться гражданство человека. Это либо в случае добровольного выхода, либо в случае утраты. Утрата – это когда оно прекращается по определенным основаниям, закрепленным в законе, да? Опять же, то есть непроизвольно. И сегодня, например, к таким основаниям относятся, если человек, ну, до этих изменений, да, относилось там поступление человека на службу в силовые структуры и иные госорганы иностранного государства. Человек может, человек лишается тогда гражданства Беларуси. Либо если ребенок родился в смешанном браке и по заявлению родителей изначально ребенок получает два гражданства, если он в смешанном браке родился, но по заявлению родителей он может оставить только второе гражданство, и белорусское утрачивается в таком случае. Еще там есть норма по основаниям, предусмотренным международным договором. Ну и вот согласно изменениям и дополнениям вот этого закона, о которых вы говорили, которые вступили в силу с июня 2021 года, появляется еще одно основание для натурализованных лиц. Вот, собственно говоря, о чем вы и сказали. Там сложная норма, если в отношении человека есть вступившая в законную силу приговор белорусского суда, решение по уголовному делу иностранного государства, приговор или иного решения международного или смешанного трибунала, которые подтверждают участие этого человека в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь. Собственно,
да. Вот и правильно я зрозумел, что ну, по сутности, все ж таки, принамсі поводле літары на вот Конституции, коли вот такий закон будет прийнят, то формально кажучи, суперечности нема. Магчыма, ён будзе супярэчыць духу, але літары заўсёды вот ёсць тая лазейка, пра якую вы кажаце, паводле закону. Ну, калі закон такі, калі, скажам, нават за не любовь да Александра Григоровича можна пазбаўляць, ну, значыць, можна пазбаўляць такой закон. Дура лекс, сэнт лекс, правда?
Ну, смотрите, не совсем. Я бы так сказала. Сам по себе... Само по себе лишение человека гражданства на основаниях, предусмотренных законом, соответствует международному стандарту. И более того, например, конвенция о сокращении случаев без гражданства, которая как раз которая направлена на то, чтобы вот такие нормы, когда в том числе нормы о гражданстве, в том числе и нормы о прекращении гражданства, не оставляли человека вообще без гражданства, апатридом. Да? Но даже там есть исключения, и среди этих исключений, то есть когда можно лишить человека гражданства, даже оставив его апатридом, есть тоже вот этот вот размытый критерий про ущерб национальным интересам там, и безопасности. Такой критерий, как основание для прекращения гражданства, есть в ряде законов государств, но... То есть это буква, да? А теперь о духе, вот то, что вы упомянули. При этом очень важно упомянуть, что это, во-первых, носит исключительный характер, а это значит, что даже если такое основание прописано в законе и может быть основанием, это не значит, что его нужно... что оно может применяться там повсеместно и ко всем подряд, кто не нравится власти. Да? Это исключение. Недаром у нас есть такое, что исключения лишь подтверждают правила. То есть это значит, что тот факт, что это можно сделать, лишь подтверждает правило, что по основному правилу да, этого сделать не нужно и нельзя. А при этом тоже очень важно понимать, что, как вы верно заметили, эта формулировка про ущерб национальным интересам государства, она очень широкая. Это оценочное понятие, которое трактуется. И здесь уже зависит второй момент от того, насколько государство толкует эту норму законно. Да? И хотя международное право отдает на откуп государствам толкование такого основания, это касается и, кстати, норм об ограничениях прав человека, да, в том числе, но это совершенно не подразумевает, что государство недобросовестно должно пользоваться этой дискрецией. Любые толкования нормы, даже такой, да, должны исходить из соблюдения прав человека. И именно поэтому в той же конвенции о сокращении случаев без гражданства очень четко и прямо прописано, что вот при всем этом, при том, что есть такое основание, и государство может на его, опираясь на него, лишать человека гражданства, человек должен иметь право оспорить это решение государства в беспристрастном и независимом суде, в рамках независимого суда. То есть такое основание допускается, оно может иметь место, но для этого, да, если мы говорим о нормальном раскладе, когда в государстве работает верховенство права, баланс, который будет уравновешивать произвольное применение этого основания, это независимая судебная власть, если человек считает, что что это основание трактовали, скажем, там, в репрессивном каком-то ключе, именно в контексте его преследования по политическим мотивам, или вообще в принципе незаконно, да, слишком широко, нарушая его права, он должен иметь возможность это оспорить. И это баланс интересов государства, общества и отдельного человека. Вот, то есть исключительный характер и вопрос толкования.
В нашей ситуации, вот да. Вы уже сказали про эту выключный характер. А есть практика международная, и это было довольно широко. И в каких краинах вот, можно сказать, что это было как бы не выключной, а довольно массой. где это так было?
В современном мире, да, я не припомню такого. Может, я только припоминаю вот идею Никиты Михалкова, который призывал лишать российского гражданства за призыв к санкциям против России. Вот это я припоминаю. А в истории есть два очень ярких показательных примера. Это СССР. Да, там лишали гражданства с формулировкой за поступки, порочащие звание советского гражданина. И фашистская Германия, когда тоже активно лишали гражданства, там была формулировка за поступки, противоречащие долгу верности Рейху и народу, а также лишали гражданства за отказ вернуться в Германию тех, кто убежал, спасаясь от репрессий. Эйнштейна, в частности, лишили немецкого гражданства таким образом.
Ну, немецкие лишили многих, вот я поглядел. Томас Ман, Генрих Ман, Эрих Мария Ремарк, Стефан Цвейг, Леон Фехтвангер, Бертольд Брехт. И всего, я почитал, было позбавлено громадянства после прихода Гитлера 39 тысяч человек. Причем опошний указ был подписан в студене 45-го года. То есть уже как бы Берлин взяли в кольцо, фактично, а чиновники, тем не менее, вот выключали людей. Ну, это не кажучи про то, что по поводу нюрнбергских законов габреи были одразу все выключены из немецкого громадянства, германского громадянства. Але, вот, как бачим, позбавляли и, так бы мовить, чистокровных арийцев, так само, коли вот. Вот что тычется Советского Союза, то ну вот знакомитая как бы, история, знакомитый эпизод – это так званый Филязовский пароход, 22-й год. Сорокин, да. Бердяев, Франк, Трубецкой, Ильин, любимый филозоф Путина. Вот. И цікаво, что тады Троцкий сказал, что ну, расстреливать их не было за что, а вле вот терпеть тут было немогчимо. Парадокс полягает в том, что про 10 годов, в 32-м годе, его самого позбавили. Так вот, в связи вот с этой ситуацией, вот Лязовский пароход, на ваш погляд, какие как бы замысел, какая думка у ладов? Бо сапраўды практика, у тым ліку и советская, 18-го года, это как бы относно так званых невозвращенцев, был такой термин, то есть иммигрант. Человек застався за межой, и его позбавляют громадянства. А левая ситуация с Сорокиным, Бердяевым, потом с Солженицыным в 74-м годе, и самое опошнее, так бы мовить, вздох советской системы, это справа Паруйра Арикяна, 88-й год, уже разгар перебудовы, армянский деяч политичный, якого посадили в самолет и отвезли в Эфиопию. Так вот, коли вертаемся в сучасную Беларусь, размова идея. На ваш погляд, про эмигрантов, то есть вот, ну, умовно кажучи, Тихановская, с пункту гледжения Владова, экстремистка, вот ее поставили. Те, умовно кажучи, схема, як с Арикяном. То есть, умовно кажучи, Бабарыку позбавить громадянства и посадить в самолет, як Солженицын, лети себе в Берлин, там, как вы думаете, про что идет размова?
Я думаю, во-первых, надо сказать, что тот режим, который создан сегодня и создавался в течение вот 26 лет правления Лукашенко, он на самом деле деградировал и даже уже по меркам советского режима, он намного более деградирован, да, на мой взгляд. Я вот сейчас читаю, например, мемуары Юрия Орлова, один из известнейших диссидентов, основателя Хельсинской группы в СССР, да, по сути, тот, кто придумал вообще вот спрашивать с государства за соблюдение международных обязательств и писать отчеты. И вот я читаю сейчас как раз период 50-х, 60-х годов, когда они ходили в суды, представляли вот интересы диссидентов и всего такого. Вот то, что он там пишет, что он мог сказать там в суде, судье в 60-м году, сейчас такое невозможно представить вообще в нашем суде. Поэтому я хочу сказать, что режим деградировал, поэтому то есть логика и вообще выхолощено все, все выхолощено. Поэтому то, кого это сейчас будет касаться, я думаю, А сейчас решения принимаются в таком, ну, как бы, что наиболее опасно вот завтра для нас, да, кто там выглядит сейчас наиболее опасным. Я думаю, что на самом деле они, ну, у них же набор инструментов ограничен. По сути дела, у них вообще нет инструментов, кроме вот таких репрессивных инструментов. И поэтому этими инструментами, я думаю, они собираются бороться с любыми, кто, по их мнению, недостоин, неугоден. Вот. Поэтому вопрос только в первую очередь, кого это будет касаться.
Ну, а вось сапраўды, бо справа ў тым, што калі казаць, ну, пра самыя вядомыя фігуры, скажам, пра Ціхановскую, пра Латушку, ніякага суда над імі не было. Так іх абвінавачваюць там в экстрэмістскай дзейнасці, но суда не было. Ну, зразумела, як казаў Лукашэнка, у нас не да закона, но тым не менш. Калі новы закон прадугледжвае адказнасць за злачынства экстрэмістскай накіраванасці, злачынства вызначае суд. І тады ўсё ж такі на каго ён накіраваны? На тых людзей, якія ўжо абвінавачаныя, асуджаныя, і іх тады могуць пазбавіць, ці на тых, хто, ну, я не ведаю, падазраецца. Як вы разумееце іх логіку? Я разумею, што яна такая своеасаблівая, но тым не менш, яны ж і спрабуюць как-то падагнаць пад юрыдычныя нормы.
Ну, смотрите, по логике, если вообще мы говорим о логике и о том, что они пытаются подогнать, да, а они все еще пытаются, то это направлено по логике на людей, в отношении которых имеется приговор суда, потому что об этом прямо говорит новая норма закона. Вот. Но каким образом они это будут реализовывать, когда начнут, если, да, и когда начнут это реализовывать, сказать сложно. Потому что, например, мы можем видеть параллельно с этим законом, ведь был принят указ, который закрепляет порядок предложения вот по той норме касательно натурализованных лишений, вот о которой мы с вами говорим. Указ президента, который закрепляет порядок внесения таких предложений президенту, да, потому что он в итоге принимает это решение. Так вот там такой интересный механизм, в частности, это решение, эти лица, которых надо лишить на этом основании, они рассматриваются комиссией. Комиссия, во-первых, назначается президентом, а во-вторых, я первый раз вообще увидела, на самом деле, в документе такую вот процедуру прописанную, там написано прямо черным по белому, что решение комиссии может приниматься путем устного опроса ее членов ее председателем. И, собственно говоря, когда мы видим, вот когда в закон записывают такие нормы, да, то это говорит о том, что люди собираются делать, в принципе, все, что им хочется. И вообще, что угодно.
Екатерина, ну, а у меня все-таки, как бы вы разважаете как юрист, а у меня, может быть, больше политичное питание. Может, такая гипотеза моя, разумела, але может, сенс этого закону, как бы, зарабить все-таки, фактично, де-факто, помиловать, але в такой вот, как бы, брутальной форме, на самом деле. То есть, умовно кажучи, я не веду, Бабарыку, Тихановского не миловать, потому что миловать это как бы они не
хотят. Гражданство и выставить?
С другого боку, расклад, так сказать, там Заход, Меркель звонит, что-то спрашивает, и что надо отвечать. А такой трюк, как бы вот взять этих людей, я их не милую. Мы их позбавляем гражданства, и как в нашей любимой советской Украине, значит, как Солженицын, сели в самолет, полетели, он отсюда. Вон из нашей святой Беларуси. Вы не лечите, что это в уголе замысел этого закона? Ти можно тримать, умовно кажучи, вот Бабарыка в тюрьме сидит, можно его позбавить громадянства. Хай сидит, как апатрид. А какие проблемы?
Так вот. Ну, во-первых, смотрите, такое может быть. Но, если честно, мне кажется, это слишком хитрый ход для них. Не знаю, почему-то мне так кажется. Но такое может быть, но, опять же, вот как вы только что сказали, сам факт лишения гражданства, он не предполагает высылку человека из страны, потому что Ну, он предполагает дальше, конечно же, придание, ну, наличие какого-то статуса, да, у этого человека и решение вопроса. Но не могу я сказать точно, на самом деле, возможно, такой вариант возможен вполне. Мне кажется, возможен. Хотя...
Вы не думаете, да? Ну и опошнее пытание – это про мигрантов. Ну, вот, коли казать про досвід и нацистской Немеччины, и Советского Союза, вельми шмат людей просто позбавляли громадянства за то, что яны покинули краину. Ти после того, как яны покинули краину. Ну, это вот переличивать там. Это и Ростропович, это и Аксенов, и Зиновьев, ну, великие, по-моему, русские люди, великие русские діячі, яким всім потом, зрозуміло, вернули это громадянство. Але тоді вони від'їжджали в еміграцію і їх, так сказати, рішенням Президиума Верховного Совета СССР позбавляли. Вот тепер, коли эта практика буде розповсюджена на емігрантів, по тих чи інших причинах, неважно. Ми вас обвинувачуємо в тому, що ви екстремісти, значить, вот ми позбавляємо. Як это змінить статус, ситуацію эмігрантів? Може бути, оно навіть полепшить в якому-то сенсі, як би це не дико гучало, але коли ви апатрид, у вас нема громадянства, то країна, в якій ви живете, може бути, хучей вам дасть, скажем, притулок, чи ні?
Ну, здесь много факторов. Во-первых, здесь юридический, ну и моральный, да, еще есть такой момент. Я думаю, что многие, во-первых, люди, кто уехал, и я в том числе, сами по себе совершенно не собираются отказываться от белорусского гражданства, даже если собираются надолго задерживаться. Для меня важно, например, быть гражданкой Беларуси. А что касается юридического, поэтому это такой, ну, этический, моральный момент, да, во-первых. Во-вторых, что касается юридического, если так получается, что этих людей начнут лишать гражданства, а здесь еще надо сказать, что, во-первых, их очень много. Ну, вы представляете, сколько людей уехало, да, и на самом деле у них-то рук, в общем-то, мало. Мы видим это сейчас, когда только сейчас они начинают там какие-то по фотографиям догонять. То есть они тоже не могут все охватить. Поэтому если они и начнут это делать, это начнется в отношении таких самых, ну, ярких, я не знаю, публичных персон в первую очередь, да. Это логично предположить. Вот. Но так вот, что касается юридического момента, то... В каждой стране есть определенный, значит, набор условий, при которых ты можешь получить статус. Либо временное место, временный вид на жительство, либо постоянный вид на жительство, либо гражданство. И если ты апатрид, по большому счету, то есть и ты должен по-любому эти условия соблюсти. Другой момент, если страны, в которых прибывают наши граждане, которых, может быть, лишат в таком вот виде гражданства, захотят сделать какие-то для них специальные исключения в этом отношении, да, чтобы им было легче приобрести, ну, пусть даже не гражданство, но время, но постоянное там вид на жительство. Вот. И вообще апатриды в любом законодательстве о гражданстве – это особо защищенная группа, поэтому по большому счету, что с одной стороны, да, люди приобретут более защищенный статус, но с другой стороны, тут будет тоже зависеть от того, насколько страны, в которых они пребывают, захотят, ну, сделать какие-то особые вот в этой связи, вот в этой связи, да, в связи с таким вот получением апатризма, какие-то для них исключения. Вот. Ну и опять же, я повторюсь, несмотря на то, что даже если юридически они этот статус какой-то получат, но здесь есть тоже момент такой, то есть они не смогут вернуться домой без визы. То есть им придется, чтобы в Беларусь ехать, да, получать визу. А здесь уже, так как выдача виз – это совершенно суверенное право государства, оно не обязано объяснять, когда тебе не выдают визу, почему тебе не выдали, то здесь уже поле для упражнений просто огромное. Да? То есть ты регулируешь тогда вообще, кто может въезжать, кто не может.
Если честно... В черговом интервью BBC можно будет сказать, а такие белорусские громадяне, оппозиционеры, я не ведаю. Нема таких. Они уже не громадяне Беларуси. Да, да. Так что с кем мне разговаривать? Пробачьте.
Да, поэтому здесь вот это, и люди лишаются вообще, ну, родины, да, высокопарно скажем, но на самом деле тут нет ничего высокопарного, потому что это очень близко каждому, кто это пережил. Вот, точно так же, как лишились все те советские граждане, которых вы перечислили, вот, и в этом... Конечно, большая, на мой взгляд, ну, я лично, да, могу сказать вот со своей точки зрения, это очень большая моральная трагедия. Не столько, сколько юридическая. Вот. Но я, если честно, не думаю, что вообще до этого дойдет. Ну, мне кажется, что... Хотя тут каждый раз скажешь «не думаю», а на завтра вот это и происходит. У нас вот так вот как-то получается. Все невероятное может становиться вероятным.
Добро, дякую великий Екатерина. А нашим глядачам я нагадаю, что затем, як все ж таки подеи будут развиваться с этим законом и на ГУ, и они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачення. Алекшах.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. У серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе» другим выданием вышла книга Сергея Навумчика «96-й», якая присвечена одному из наибольш драматичных годов истории Беларуси. Апошние два месяца на сайте «Свободы» публиковались особные фрагменты книги, а 26 листопада «Свобода» публикует на своем сайте бесплатную PDF-версию книги. С этой нагоды мы поговорим сегодня про 1996 год, який адыграў у нашай гісторыі ключавую ролю, а таксама і пра тое, якія ўрокі можна зрабіць з найноўшай гісторыі Беларусі. На сувязі аўтар кнігі журналіст «Радыё Свабода» Сергей Навумчык. Добрый дзень, Сергей.
Добрый дзень.
І журналіст «Радыё Свабода» Валянцін Жданко. Добрый дзень, Валянцін.
Дзень добрый.
Сергей, першае пытанне для вас, нават не пытанне, а просьба. Не маглі б вы так пункцірна расказаць, что основного отбылося в 1996 годе?
Коли сапраўды пунктирно и вельми коротко, то это, конечно, наступные подеи. Это так званая весна 96, коли выход, организованный Народным фронтом на улице Менску, порядку 30 тысяч человек и на день воли у сакавіку і потым другого красавіка у дзень падпісання Лукашэнкі з Ельцыным дамовы аб інтэграцыі і на Чарнобыльскі шлях. Вось гэтая весна, яна прадухіліла фактычна аншлюз, калі Лукашэнка хацеў аб'яднаць Беларусь з Расіяй, каб потым самому прыйсці на палітычнае поле і змяніць хворага Ельцына. Другое важное, что я отзначил бы, это то, что, максимум, не было вельми прикметно для широкой публики, але это было важно. Конституционный суд один за одним начал признавать неконституционными указы, принятые Лукашенко. Хотя начал он это еще ранее, в 95-м году, когда был признан неконституционным указ статичным средством массовой информации. Вельми важной была эміграция Зенона Пазняка, якая примусила Захад по-іншому поглядеть на подію Беларуси. И, конечно, это осень 96-го года, когда были собраны подписи депутатов за импичмент Лукашенко. Але этот импичмент не отбылся, наоборот, Лукашенко удалось провести референдум, який изменил Конституцию и фактично поставим кропку в истории белорусской парламентаризма. Ну, это вот коли вельми коротко.
Процесс импичмента, нагадаю, почался. Суд почал его, але не скончил. И референдум, конечно, он провел подманным шляхом, бо обяцал, что пытания будут носить консультационный характер. Але, как оказалось, он подманул депутатов. Але далей застаемся з вами на сувязі, Сергей. А калі гаварыць пра ацэнкі, ці сапраўды 96-й год быў пераломным у гісторыі Беларусі?
Ну, безумоўна, ён быў пераломны шмат па якіх, Сергей, паказчыках. Ну, просто я пачну з таго, што у 96-й год Беларусь уступіла з новым парламентам, у якім ужо не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. То бок тых людзей, якія паслядоўна з пачатку 90-х гадоў змагаліся з Лукашэнкам, спачатку з Лукашэнкам як з дэпутатам. Нагадаю, што ў 93-м годзе апазіцыя БНР на чале з Пазняком патрабавала пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх яшчэ паўнамоцтваў, ён не быў бы абраны прэзідэнтам. Ну і пазней ужо, калі ён гэтым прэзідэнтам стаў. У выніку супраць дэпутатаў БНР былі ўжыты фальсіфікацыі, неверагодныя проста фальсіфікацыі, асабліва па акрузе, дзе балатаваўся Пазняк у Смаргоні, ніводзін з БНР не быў у Верховным Савеце, а спікерам парламента быў абраны лідар аграрнай партыі Семён Шарэцкі, ну, які просто засведчыў, што ён не мае палітычнага досведу, палітычнага вопыту, хаця па Канстытуцыі спікер парламента тады быў другой асобай у дзяржаве. Словам, Беларусь атрымала, скажам так, парламент без апазіцыі, бо паўгады Верховны Савет 13 скікання шукаў, як ён казаў, кропкі сутыкнення з Лукашэнкам і кампрамісы. Ось я прыгадаў спачатку эміграцыю Зінона Пазняка, гэта не просто тут варта ўзгадаць, пра гэта неяк так забываюцца, што гэтым сваім учынкам Пазняк фактычна паставіў Вашынгтон, Белы дом, прэзідэнта Клінтона перад выбарам. І сітуацыя зусім не выглядала бясспрэчна, зусім не выглядала, што Белы дом падтрымае Пазняка, но мы тады былі разам з ім, мы ўдвух прасілі палітпрытулак, што падтрымае ён нас, а не Лукашэнку. Я просто нагадаю, што за месяц да гэтага Лукашэнку з помпай прымалі ў Елісейскім палацы ў Парыжы, прымаў Жак Шырак. Яны перад ім расцелілі, так сказаць, чырвоныя дываны, хаця Лукашэнка ўжо збіў на гэты момант дэпутатаў парламенту, ўжо ўжывалі ці дубінкі супраць пратэстоўцаў на вуліцах Менску, ўжо былі палітычныя вязні. Не, тым не менш, вот Захад яго ўспрымаў. Але калі далі Пазняку, найперш будзем казаць пра яго палітычны прытулак, калі былі вымушаны даць, ось кардынальна на 180 градусаў гэтая палітыка разгарнулася Захаду, найперш Вашынгтона, і ўжо рэферэндум, які адбываўся ўвосень, праходзіў пад вельмі пільнай увагай сусветнай супольнасці, ну і Лукашэнку спрымаўся дыктатарам. Ну і трэцяя важная тэма – гэта правал імпічменту і рэферэндуму. Вот тут, мне здаецца, галоўная выснова была ў тым, што у кіраўніцтва Верховнага Савета, найперш у спікера Семёна Шарэцкага, не было таго, што я назваў бы нацыянальным мысленнем. Ельцын тады на дапамогу Лукашэнку паслаў крымлёўскі дэсант на чале з прэм'ер-міністрам Чарнамырдзіным. Так? І вот калі Шарэцкі пабачыў, прыехаў сам прэм'ер Расіі Чарнамырдзін, а перад гэтым яму Шарэцкаму пазваніў прэзідэнт Расіі Ельцын, у яго вельмі хутка, так сказаць, скончылася гэта жаданне супраціўляцца, яны на яго націснулі. Лукашэнка паабяцаў, што ён пойдзе на кампраміс, і, значыць, падпісалі вот гэтую дамову аб спыненні імпічмента. І асабліва, што важна, вот тады за гэтым сталом перамоваў сядзеў і старшыня Канстытуцыйнага суду Валер Ціхіня. Валер Ціхіня. Я вось у гэтай кнізе сваёй прывожу гутарку з тагачасным членам Канстытуцыйнага суду Пастуховым, дзе ён падрабязна расказвае і тлумачыць, чаму Ціхіні не меў права ўвогуле сядаць за стол перамоваў, бо для Ціхіні мусіла быць галоўная канстытуцыя і законнасць, а не некія палітычныя расклады. Тым не менш, вот так не парадаксальна, так? Чалавек, які мусіў, найперш ён мусіў дапекавацца канстытуцыі, ён сеў за вот гэты стол перамоваў і фактычна адмовіўся ад таго, што ён мусіў зрабіць. А мусіў ён зрабіць, разгледзець вот гэты зварот большых 70 дэпутатаў пра імпічмент. Яны гэтага не зрабілі, а ў выніку, як і варта было чакаць, як і папярэджвалі іх пра гэта, Лукашэнка абдурыў Сярэцкага абдурыў Верховны Савет абдурыў таго ж самага Цехіню, і імпічмент быў правалены, а Лукашэнка, так сказаць, быў праведзены. Фактычна ён стаў кіраваць, і далей ўжо была ўсталяваная канчатковая дыктатура. Якая галоўная выснова? Галоўная выснова, мне падаецца, тут адна. Што палітыкі мусяць абапірацца сваю дзейнасць найперш на канстытуцыю, разумець, што найперш у іх дзейнасці яны павінны кіравацца нацыянальнымі інтарэсамі, а не інтарэсамі іншых некіх дзяржаў, ну, у дадзеным выпадку Москвы. А галоўнае, ну, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам, і гэта пацвердзен той же самы 96 год, і потым пацвердзілі наступныя гады, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам быць, ну, просто не можа. Яны скончацца заўсёды паразай. Паразай тых, хто ідзе на кампраміс, і перамога Лукашэнка.
Валентин, вы сачылі за падзеямі 1996 году як прафесійны журналіст, вы іх асвятлялі. Ці сапраўды быў рэальны шанец абвясціць Лукашэнку імпічмент? І што гэтаму перашкодзіла?
Так, я часто назирал просто у зале Конституционного суда. Я тогда очень часто бывал там и писал оттуда репортажи, працавал в Белорусской деловой газете. Ведаце, тогда здавалося, что это реально, что импичмент может отбыться. Тем более, что все юридичные подставы для этого были. Были юристы, которые здольные были вынести это решение. Было сярод палітычнай класы было асэнсаванне сур'ёзнасці моманту. Тады здавалася так, зараз я разумею, што гэта было немагчыма. Што не, нават калі б вынеслі гэта рашэнне, канстытуцыйны суд, яно б не было рэалізаванае. Лукашэнка ўсё роўна застаўся пры ўладзе. Вельмі шмат фактараў паўплывала на тое, што адбылося. Самое галоўнае, мне здаецца, тое, што само грамадства не было гатовае да кардынальных зменаў, да імпічменту, да таго, што пераможа не Лукашэнка. Вы маеце на ўвазе, што з часу прэзідэнцкіх выбараў прайшло толькі 2 гады. Перамога Лукашэнкі была ўспрынятая грамадствам як справядлівая, і большасць на той момант, я думаю, што падтрымлівалі яго. Той дзень, тыя дні ўвогуле лістападаўскія, калі ўсё адбывалася, людзей на вуліцах, нягледзячы на тое, што гэта быў крытычны момант у беларускай найноўшай гісторыі, практычна не было. Нават у самыя пікавыя моманты некалькі соцень людзей на плошчы незалежнасці. Але галоўнае не было і людзей, якія паклікалі і на заклік якіх прыйшлі б. Многае тут тлумачыцца асобай самога Лукашэнкі. Асобы варта здольны супрацьстаяць яму ў той момант, палітычна супрацьстаяць, і якая здольная перамагчы была яго, не было. Што Шарэцкі, што Ціхіня, гэта былі фігуры нераўназначныя, не здольныя усур'ёз супрацьстаяць Лукашэнку. Сергей Наумчык мае рацыю, канешне, я думаю, што так і было, такая была логіка паводзіна ў Шарэцкага ў той момант, які быў проста ашаломлены увагай да сваёй персоны. Па-першае, па-другое, ён не меў такога досведу палітычнай барацьбы і ўвогуле палітычнага досведу. Ён не быў гатовы. Тут патрэбны былі моцныя валявыя змагарскія такія якасці у таго палітыка, які пазначалі ў рух супраціву супраць Лукашэнкі. Так што тут суб'ектыўны фактар быў вельмі моцны. І па-другое, нават калі б адбылося тое, чаго ўсе чакалі, нават калі б Канстытуцыйны суд вынес гэтае рашэнне, нават калі б дакументальна быў аформлены імпічмент, хто верыць, што Лукашэнка выканаў бы гэтае рашэнне, што ён моўчкі сышоў бы? Што яму замінала б сваім указам накіраваць Ціхіню ў адстаўку, альбо арыштаваць суддзю Канстытуцыйнага суда? Усё прагнулынулі. У яго ўжо было адчуванне таго, што сілай і гвалтам можна дамагчыся ўсяго, чаго хочаш. От тыя крокі, якія былі прыняты ім у 95-м годзе, той жа гвалтоўная разгон оппозиции и збиття депутатів оппозиційних депутатів у залі Верховного Совета. Коли наступство були іншими, можливо, він спинився, але він побачив, що сила працює, гвалт працює, йому все дарують. Наступство ніяких не може бути, усіх можна переламати праз колено. В этом смысле, конечно, 96-й год – это вельми важный год, не меньше важный, чем и 94-й, чем 95-й. Вот на протягу этих двух годов фактично отбылось устаревание жесткого авторитарного режима, и на протягу наступной четверти стагодия он исновал, дякуючи тем подзеям, тому, что тогда отбылось. А бачите, а скончилось еще 20-м устареванием уже диктатуры. Уже диктатуры. Он пошел еще далее, хотя здавалося, що вже куди далі, але було куди далі йти у 20-му і 21-му. Показали далі події.
Сергій, я прошу пробачення, дозволю собі невелику ремарку до того, що сказав Валентин. В принципі, я от погоджуюся з його висновою, що основним фактором, і от чим більше я от про це розважаю, тим більше, ввогалі про той період, тим більше приходжу до висновою, що можна так, звісно, і віддати треба пред'являти претензії до політиків, до різних особ, але основним фактором, цим визначальним фактором, це, звісно, була неспілість, ну, політична, національна неспілість громадства. Це так. Але от у чим би я тут заперечив Валентину, що мені от подається, не, я б не сказав би так, що от все було однозначно, що навіть коли б прийняв Конституційний суд рішення, а Верховний Совет затвердив рішення об імпічменті, то 100% нічого б не було. От знову ж в цій книзі я зараз не можу, ну і просто зойме час приводить велику цитату, один з тогочасних керівників Верховного Совету мені сказав, що йому один з і він не став називати прозвище, бо ця розмова була, ну, практично ті роки, і, так сказати, той чоловік був тоді в Білорусі, що командир важного, ну, злучення у фактично погона генерала йому сказав, причому дійний, це не відставник Захаренко, а дійний. І він сказав, що коли ви приймете рішення про імпічмент, є група генералов, якая доставить вам Лукашенко у ланцугах. Навіть не в кайданках, а у ланцугах. То бок были силовые структуры, ну, подразделения силовые, якія были готовы выконать этот загад. Я так розумію, что, ну, коли уже говорить технично, они были готовы со зброей в руках сопредставлять вот той группе, якая оховывала Лукашенко. Я маю на увазі охови Лукашенко. Видать бы это могло, тут треба сказать так, видать это могло бы скончиться стреляниной, человечными ахвярами, але я вот переконан, что такая спроба зробленная была. Мы не можем сказать, так сказать, чем это могло бы скончиться, и если подтримал бы тогда Ельцин Лукашенко, махчимо бы, так сказать, ну и подтримал, а махчимо бы и не, але той факт, что это что импичмента все-таки сделано не было. Вот это очень важно, что все-таки и Верховный Совет, и наиперше Конституционный суд, они мусили в юридическом плане довести вот эту процедуру до конца. Только тогда мы могли бы сказать, что вот так было все иначе. Але тое, что саправды тогда очень великая частка громадства была на боку Лукашенко, большесть. Это абсолютно так. И вот, когда я зараз читаю претензии до того же Позняка, что вот там он... Ну, слушайте, дорогие мои, Позняк с 94-го года заявлял и смагался с Лукашенко, и на голодовку и шел, и людей на площадь собирал. Где вы были, дорогие мои, вот это 70%, которые за его голосовали? Чому ж вы? И я маю на вас не только Позняка, а активистов, шараговых активистов БНФ. Чому вы предъявляете им сегодня претензии? Вы себе предъявите претензии? Где вы были?
Сергей, я дополню. Я в целом погоджаюсь с твоей оценкой всего, что отбылось. У меня нема информации про то, что там за кулисами отбывалось. Але вот что до тысяч особистых назираний за працей Конституційного суда и его старшини Валерия Цехиня. У меня в той момент было уражение, что он абсолютно адекватно воспринимает все, что отбывается. І він готовий був, по-моєму, да вынесення рашэння, як у прынцыпе вельмі кваліфікаваны юрыст, ён разумеў, што падставы ўсе для гэтага ёсць. Але з іншага боку, як разумны чалавек, які думаў пра ўласную будучыню, напэўна, пра будучыню тых людзей, якія побач з ім працавалі, і як свае кнігі, от я даведаўся, ён жа сустракаўся з Лукашэнкам, на яго быў вялізны ціск, яму тлумачылі наступствы, яму нешта абяцалі, іх куплялі і так далей. Ён бачыў, што рэальнай сілы, рэальнага палітыка, рэальнага арганізатара, які б мог падтрымаць рэалізацыю рашэння Канстытуцыйнага суда і давесці імпічмент да канца, да рэальнага ажыццяўлення гэта рашэння, на той момант не было. Шарэцкі не той чалавек, які мог гэта зрабіць. І за Шарэцкім не было рэальных і моцных палітычных фігур, якія б маглі гэта ажыццявіць. Лукашэнка быў мацнейшы. Усе шансы на перамогу былі ў Лукашэнкі. Таму, на маю думку, Ціхіня і паступіў так, як паступіў. Хаця я думаю, што і сумленне, і професійны абавязак змушалі яго да іншага. Ён павінен быў як сумленны чалавек паступіць па-іншаму, ён павінен быў выканаць свой абавязак і прафесійны грамадзянства. Ну, але скончылася тым, чым скончылася.
Тады я ўжо дадам свае ўражанні ад тых падзеяў. Мне памятаецца, як выкідалі ганчара з цэнтральнай выбарчай камісіі. Там быў Шарэцкі і Ціхіня. Служба бяспекі і прэзідэнта выкінулі.
Абсолютно так. І яны ведалі, што гэтак сама Лукашэнка можа паступіць і з Ціхінем, і з Шарэцкім, і напляваць на ўсе законы, працэдуры, і тое, што ён парушае. Для яго не было тармазоў. Власна кажучы, які цяпер. Менавіта таму так і адбылося, што закон ўжо тады было не заўсёды да закону. Вот і ўся... Так што шансаў не было на реализацию этого. По-иншему наврать могло спастись нечто.
Ведаете, вот, коли я так само думаю, а коли еще можно было это спинить, Валентин уже пригадал этот эпизод, битьё депутатов БНФ в овальной зале в ночь на 12 сентября 95 года, вот мне сдается, что вот там был ключевой, вельми, вельми важный момент. Фактично, битьё депутатов парламента, легитимных депутатов парламента в зале парламента, это што па тым крымінальным кодэксам, ці што па цяперашнім, это тэрарыстычны акт супраць дзяржаўных дзеячаў. Адказнасць аж да вышэйшай меры пакарання расстрэлу. Палітычна гэта не што іншае, як дзяржаўны пераварот. У цэлькім разе элементы все дзяржаўнага, ну, многія элементы ёсць. І вось тады, канешне, тагачасны Верховны Савет, найперш спікер парламента Грыб, Мечыслав Грыб, які ўзначалі Верховны Савет 12 сканне, яны мусілі б, і спікер парламента, не завалтузіць гэта, а проста паставіць на павестцы дня пытанне пра адстаўку Лукашэнкі, пра парушэнне ім Канстытуцыі і гэтак далей. Нічога гэтага, вось тады нічога гэтага зроблена не было. Большасць дэпутатаў, ну, это былі камуністы, так сказаць, там, аграрыі, гэтак далей, яны спужаліся. А зноў жа, як Валентин кажа, узровень грамадства, а я памятаю, на наступны дзень пасля вот гэтага збіцця дэпутатаў падтрымаць нас, гэтых, ну, тых, хто тады быў збіты, прыйшло недзе некалькі сотняў чалавек. Амаль 2-мільённы немец, ну, глядзеў на гэта, як на, ну, нешта там у іх адбылося, яны паміж сабою разбіраюцца, пабілі ж не нас, пабілі бы на этуцца, нас жа не б'юць, а вот прайшло 25 гадоў і пачалі біць усіх.
Добра, Сергей, вы ўжо коротка згадалі пра урокі, якія дае нам 1996 год. І ўсё ж, 24 лістапада спомнілася 25 гадоў з моманту правядзення таго неканстытуцыйнага рэферэндуму, які прывёў фактычна да канстытуцыйнага перавароту ў Беларусі. Давайте яшчэ раз паўтарым, якія высновы можна зрабіць з тых падзеяў 25-гадовай даўніны?
Ну, калі зноў жа гаварыць пра высновы, гэта дзейнічаць кожны палітык, для кожнага палітыка, абсалютна для кожнага дзяржаўнага дзеяча, як і зрэшты для грамадзяніна, асноўнай такой, як зараз прынята казаць, дарожнай мапай, да, дарожнай картай, і основним статутом мусить бути Конституція. Що старшиня Конституційного суду, що спікер парламенту, що депутати, всі мусять дійничати по Конституції. Коли Конституція порушається, ось тоді починаються у ліпшому випадку непорозуміння, у горшому ламається вся, так сказати, державна система, правова система, ламаються льоси і знищаються життя людей. Ось це, я б сказав, головне. Ну і кілька таких висновів. На великий жаль, ми бачимо, що час від часу помилки повторяються. Люди, опозиційні діячі, сподіваються на нейку допомогу, скажімо, з боку Кремля, сподіваються на нейкі компроміси з Лукашенком. Правда, зараз це, звісно, все менше і менше, максимум уроки вже зроблені, але я все ж таки лічу, що, напевно, ще не асенсовані ті уроки, які зробило громадство. А конкретно для політиків, коли ми про їх говоримо, напевно, все ж таки важливо ще, що кожну справу треба робити своєчасово. Кожну справу треба робити своєчасово і максимально використовувати ті можливості, які є, бо завтра цих можливостей може не бути. Нельзя сподіватися на те, що ти можеш зробити нещо завтра, бо цього завтра, ввогалі, у тебе може не бути цього завтра, таке життя. Але можливості мають у вас вельми хутко зникати.
Валентин, ось Сергій сказав свої думки на конт уроків з подією 25-годової давніни і усього 96-го ходу. Шмат хто сумняється, що історія вучить. Історики кажуть, що історія – наставниця життя. Але шмат хто у гэтым сумняецца. Што, на ваш погляд, трэба для таго, каб гісторія сапраўды ішла на карысць грамадства?
Я ўсё больш сумняюся ў тым з гадамі, што гісторія каго-небудзь чаму-небудзь вучыць. Натуральна, вельмі важна зафіксаваць тое, што адбылося з намі, з краінай, з грамадствам, з народам. Сергей зрабіў і робіць вельмі важную справу ў гэтым сэнсе, бо той перыяд гісторыі Беларусі, початок і середина 90-х годів, вони були льосовизначальними, і ніхто так, як Сергій Наумчик, не зафіксував подробязно у деталях і в особистих ураженнях усе те, що з нами відбувалося. Я твердо переконаний у тим, що громадство на той момент, воно не було готове супростояти авторитаризму, і ми былі асуджаныя на гэтыя чвэрцьстагоддзя жорсткай аўтарытарнай улады, аўтарытарнага рэжыму. Такі наш гістарычны лёс, так нам, відаць, наканавана было. Людзям у той час, у 95-96 годзе, немагчыма было пераважнай большасці патлумачыць, да чаго гэта можа прывесці. Та іх гэта было вельмі складана для большай часткі грамадства. Гэта супрацьстаянне Верховнага Савета і Лукашэнкі Канстытуцыйнага суда, у чым там сутнасць гэтых спрэчак. І маси, 100-тисячні натовпи не вийшли б на вулицю, навіть коли їх заклікали там самими палкими словами переконавчими. Їм було незрозуміло. Але для того, щоб побудувати незалежну країну, напевно, потрібно було пройти гэты крыжовий шлях, і, напевно, треба було пережити гэты страшні 20-ті і 21-ті роки. Грамадство змянілося. І те, що ми побачили у 20-му році на вулицях Менська, я був серед тих людей, це були вже інші люди. Це було вже інше громадство, інший народ. І зараз у Білорусі живе вже інший народ. І коли б сьогодні повторилося те, що у 96-му році, я переконаний, що реакція і винік, і зіход був би іншим. Я ще, що до уроків історії, для того, що вона нічому не вучить. Ми зараз назіраємо вельми гострий, небезпечний період у історії вогулі нашого континенту, нашої частки світу. Ми знов реально говоримо про небезпеку війни, хоча б здавалося, минулої десятигоддя після Другої сусвітньої війни це була неспинна боротьба за мир. Але вот поглядите, поколение ты одышли, якія сами сидели у окопах, якія пережили гэта, якія боялись гэта, якія разумели, что это война. И вот новые политики, якія гэтага не бачили и не чули. Тым ліку и Путин, и Лукашенко, они говорят про близкую войну, это, конечно, совсем реальное и магчимое. Тыя люди, якія гэта на своей скуры адчувалі, іх уже няма. Іх уже няма у палітыцы, іх уже няма амаль на гэтым свеце. А гэтыя, хоць нібыта ведаюць, чыталі, глядзялі фільмы, весь час паўтараюць пра небяспеку, весь час клянуцца ў вернасці ідэалам пераможцаў, самі яны рыхтуюцца да новай вайны. Победобесие, так званое, яким залита сегодня пропаганда и у России, и у Беларуси. Это лозунги про то, что можем повторить. Я с великой небеспекой, страхом и назираю за всем тем, что отбывается. Война малюется уже не как нечто страшное, как возможность обновить империю, усім доказаць нешта, усіх накланіць, усіх перамагчы Европу і знову паказаць, хто тут галоўны. У гэтым сэнсе ўсё, што адбываецца, вельмі небяспечна, і на жаль, вот гэтыя ўрокі гісторыі сапраўды яны выглядае, што кожнае новае пакаленне павінна рабіць уласныя памылкі, каб зразумець, куды не трэба ісці, чаго не трэба рабіць, якія ідэалы трэба адстойваць. На жаль, гэта так. Тым не менш, гэта не прыменшае працу і гісторыкаў, і журналістаў, якія фіксуюць і адлюстроўваюць і даносяць да новых пакаленняў праўду пра тое, што з намі адбылося. Інакш мы і будучыя пакаленні, нашы дзеці, унукі, не будуць арыентавацца ў тым, хто быў героем, хто быў здраднікам, у нашей часом страшной, часом трагичной, часом героичной истории.
Дякую, коллеги, за гутарку. Еще раз віншування Сергею Навумчику с выходом важной книги. С оглядальниками «Радио Свобода» Валентином Жданком и Сергеем Навумчиком мы обмерковывали 1996 год в истории Беларуси. У праздник для вас працавал Сергей Абламейко. Я ще раз нагадую, у п'ятницю, 26 листопада, Радіо Свобода виставила на сайт PDF-версію нової книги Сергія Навумчика «96-й» про один з самих драматичних годів у найновшій історії Білорусі. Книга знаходиться у безплатним вольним доступі. Пампуйте, читайте і розповсюджуйте.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на всіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Крыш, это просто какой-то прачник. Отменили щек, это я маски, сняли щечи. Ограничения отменили все наши мучения. Несу на мордник свой.
Глядячи на тое, что у нас деется, подкоротить яны хочет насельництва на пару десятков, и сотни не в тысячах, просто як древы, упущи листьях, чи сховай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей, давай-ка выпьем. А президенту спасибо большое, он начнет пить еще и душою. Я стую на портник свой нос, все это психоз.
Я ще трыху, я ще вось трохи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покули, я ще дают рады, але мусить выконвать дурные загады. Сховай под маской свой нос от ковидных погроз.